Бытие.
Урок 29, главы 30 и 31.
На прошлом уроке мы прочитали, что Иаков, еще не названный Израилем, взял жену. На самом деле у него было две жены, сестры Лия и Рахиль, потому что его коварный тесть Лаван обманул его так же, как Иаков обманул своего собственного отца. Разве не удивительно, что Иегова часто показывает нам наш собственный грех и разрушительные последствия, которые он оказывает на других, позволяя кому-то поступать с нами так, как мы поступили с другим? Иаков использовал уловку, чтобы обмануть своего старого отца Исаака, потому что хотел получить благословение первенца он, а не его брат Исав. Этот обман огорчил его отца. Он озлоблял Исава долгие годы. Теперь, проработав 7 лет на Лавана, чтобы взять в жены Рахиль, во время свадебной церемонии Лаван сделал Иакову сюрприз с подменой. Иаков, проснувшись утром, обнаруживает, что это была Лия, а не Рахиль, на которой он женился. Ближе к концу главы 29 Иаков впервые стал отцом. Позвольте мне напомнить вам, что сейчас ему было за 80. И в центре последних нескольких стихов главы 29 речь идет о том, что Лия родила сыновей Иакову, сначала Рувима, затем Симеона, затем Левия и, наконец, Иуду. Глава заканчивается сообщением, что по какой-то неизвестной причине Лия оказывается бесплодной. Первые несколько стихов главы 30 изменят направление повествования и многое расскажут нам о Рахиле. Контраст между Лией, простой и благочестивой, и Рахилью, красивой и приземленной, не может быть более ясным. Иаков все еще находится в Харане, в Месопотамии. Интересно, что мы обнаруживаем, что, подобно Аврааму, который родился в земле за пределами земли обетованной, так же случилось и с детьми Иакова, с теми, кого в будущем назовут коленами Израиля, они начинают жизнь как иностранцы. Прочитайте всю 30 главу книги «Бытие». Рахиль, наделенная красотой, качеством, которое она не могла поставить себе в заслугу, жена, получившая львиную долю внимания Иакова, теперь завидует единственному качеству своей сестры, которая, кроме этого единственного качества, была для Иакова второстепенной, и это качество – способность иметь детей. Как маленький мелочный ребенок, Рахиль обвиняет Иакова в своем бесплодии, но Иаков отвечает ей довольно твердо, что проблема не в нем. И, взяв на вооружение жизненный опыт своей бабушки Сары, она начинает действовать, отдав Иакову свою личную служанку, чтобы та родила вместо нее. Мы видим здесь это упоминание, как мы уже видели раньше, о служанке, отданной своей госпожой в жены. Помните, что на самом деле эта служанка – наложница. Ее статус действительно был повышен с уровня служанки, когда она стала наложницей Иакова. Но этот статус не был равен статусу Лии или Рахили, которые были законными женами со всеми правами, почестями и свадебными церемониями, которые соответствовали положению законной жены по сравнению с женой-наложницей. Эта история Иакова, Лии и Рахили позволяет мне указать здесь на то, что необходимо прояснить. Бог, безусловно, не одобрял решение Иакова взять двух жен, не более, чем он одобрил то же самое для Исаака или Авраама. Мы часто говорим, ну так написано в Библии, так что Бог, видимо, не против. Не так. Очень часто Священное Писание просто сообщает историческую правду, рассказывает нам, что было сказано или что произошло, а затем специально не комментирует это. Эти утверждения просто констатируют факт. В начале книги «Бытие» Бог совершенно ясно дал понять, что брак – это создание одной плоти из двух, а не из трех, четырех, пяти, шести или, как Соломон, намного позже тысячи. Вот почему так важно читать и изучать всю Библию целиком, чтобы мы могли отделять Божьи заповеди, принципы и характеристики от простых утверждений,
исторического факта. Библия полна утверждений мужских и женских, и многие из этих утверждений являются откровенной ложью или самовозвеличиванием, или сильно преувеличены, или выдают желаемое за действительное, или рационализируют личное поведение, или просто выражают широко распространенные суеверия. В случае с Иаковом он обманул своего брата Исава и своего отца, это было неправильно, но он сделал это, и Библия просто сообщает об этом. Иаков не выбирал жену Лию самостоятельно, которую, по-видимому, Бог выбрал для него, он выбрал ту Рахиль, которая больше всего удовлетворяла его плотским и импульсивным мужским желаниям. Это было неправильно, но он сделал это, и Библия просто сообщает об этом. Затем он женился на двух женщинах, это было неправильно, но он сделал это, и Священное Писание говорит нам об этом. Таких примеров много. Мы не должны полагать, что если в Библии никак не прокомментировано каждое утверждение или действие и не отнесено в категорию правильного или неправильного, доброго или злого, то значит оно приемлемо для Бога. Ибо если в наших сердцах есть Тора, и мы прочитали ее и изучили, мы будем знать, что было правильным и неправильным в глазах Бога. Вот как мы должны делать. Тот факт, что нам дано полное представление о том, кем были эти библейские персонажи, с их недостатками и всем прочим, не меняет абсолютной, неизменной, бескомпромиссной истины Бога. Как и мы, каждый библейский персонаж, кроме Иешуа, был несовершенен и делал то, чего не должен был делать. Давайте двигаться дальше. Рахиль отдает валу Иакову, чтобы она родила ребенка вместо нее. В стихе 3 говорится, что Рахиль дала ему в жены валу и сказала, «Пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Эта фраза «родит на колени мои» – идиома на иврите, отражающая давний ближневосточный обычай. Обычай заключается в том, что торжественное возложение ребенка на колени или в подол кому-то означает, что этот ребенок теперь принадлежит ему. Это законное основание. Этот обычай применялся в таких ситуациях, как вышеописанное, когда рабыня использовалась в качестве суррогатной матери для своих хозяев, или когда ребенок усыновлялся на законных основаниях. Это значит, что Рахиль имела полное право назвать собственным ребенка, которого родила ее рабыня Валла. Также в равной степени Рахиль имеет полное право отказаться от ребенка, которого родила ее рабыня. Она не обязана принимать ребенка, которого производит на свет ее служанка, даже если этот ребенок произошел от семени ее собственного мужа. Насколько нам известно, Валла произвела на свет несколько девочек, и нет никаких доказательств того, что Рахиль приняла их как своих собственных. Вале было бы очень стыдно, если бы ей не разрешили произвести на свет и оставить себе несколько детей. И со служанкой такого типа хорошо обращались, любили и заботились о ней, и она считалась частью семьи, поэтому немыслимо, чтобы ей не разрешили иметь и воспитывать собственных детей. Конечно, цель этого повествования в книге «Бытие» состоит в том, чтобы рассказать, откуда произошли колена Израилева и Эй. И поэтому точная информация будет только о рожденных сыновьях, а не о дочерях. Хотя в следующих главах мы найдем одно заметное исключение. Валла, служанка Рахили, ныне наложница Иакова, родила ему сына для Рахили и имя сына Дан, что означает «судить». Вскоре после этого она родила ему еще одного сына, Нефалима, что означает «борьба» или «соревнование». Лия, мы помним, что в конце предыдущей главы написано, что она перестала рожать детей. Видя успех Рахили и ее очевидные преимущества, соблазняется и поступает так же. Она отдает свою служанку Зелфу Иакову, чтобы она рожала детей вместо нее. Иаков, чьи греховные слабости так очевидны, тоже не может поступить правильно и принимает служанку Лии в качестве еще одной из своих наложниц. У Зелфы сначала рождается Гад – удача, затем Асир – счастливый. Лия считает их своими собственными.
Дело в том, что между двумя сестрами происходила своеобразная борьба. Каждая из них хотела быть любимицей своего мужа. И каждая из них полагала, что станет фавориткой, подарив ему высоко ценимых сыновей. Немного позже эти суеверные сестры-соперницы заключают сделку. Рувим, сын Лии, отправляется собирать мандрагоры. Мандрагоры считались афродизиаком.
Зачем ему это делать? Потому что Рувим прекрасно понимал, что Иаков, его отец, будет попеременно спать со своими двумя законными женами, Лией и Рахилью, но Лия все еще на вторых ролях, и это открытое соперничество беспокоило Рувима, потому что это беспокоило его мать, Лию. Секс – это часть жизни, особенно понятная для детей, выросших среди домашних животных. Рувим просто пытается помочь своей матери, которая, несомненно, жаловалась сыну на несправедливость ситуации, и он думает, что, возможно, мандрагоры – это способ помочь матери. На иврите слово, переведенное как мандрагора, звучит как дудаим. И хотя много фольклора связано с афродизиакальными свойствами мандрагор, они широко использовались в качестве настоящих и полезных лекарств. Мандрагора приносит маленькие плоды, похожие на помидоры черри, которые созревают примерно в то же время, что и урожай пшеницы. У них очень тяжелый аромат. Афродита, греческая богиня любви, имела прозвище «госпожа мандрагоры». Интересно то, что поскольку иврит является языком, основанным на корневых словах, мы обнаруживаем, что слово, обозначающее мандрагору, «дудаим», является ответвлением еврейского слова «дадай», что означает «любовь». Так, например, в «Песни песней Соломона» мы увидим игру этих двух слов, в которых говорится «поэтому я отдам свой дадай» – любовь – тому, чьи дудаим, мандрагоры, источают свой аромат.
В Священном Писании прямо не говорится, но сейчас мы увидим, что использование мандрагор для целей, которые имели в виду Лия и Рахиль, это просто нелепое суеверие. Это прекрасно демонстрирует то, что отказавшаяся от мандрагор Лия родила еще троих детей, в то время как Рахиль, использовавшая мандрагоры, остается бесплодной еще несколько лет. Рахиль, увидев мандрагоры, которые собрал ее племянник Рувим, даже не задумываясь о чувствах Лии, просит их у нее. Лия соглашается в обмен на разрешение Рахили лечь с ее мужем. Ничего себе! Что делать? Они сочли мудрым решением обменять ночь с мужем на мандрагоры. Ого! Настоящее кино для взрослых. Как бы там ни было, Лия беременеет, а затем рожает Иссахара, что означает «он, Бог, приносит награду». Стих 18 сообщает нам, что эта сбитая с толку женщина решила, что Иссахар был Божьей наградой ей за то, что она отдала Иакову свою служанку в качестве наложницы. Разговор о неблагополучной семье, я чувствую себя лучше, просто рассказывая вам эту историю. Затем Лия родила Иакову еще одного сына, Завулона, что означает «жилище». Почему «жилище»? Потому что Лия была уверена, что поскольку ее показатель деторождения намного опередил показатель ее сестры Рахили, Иаков будет
жить только с ней или даже, возможно, отодвинет Рахиль на второй план. Далее мы видим исключение из правил в Библии, согласно которому обычно упоминаются только сыновья. У Лии рождается девочка Дина. После этого наступает очередь Рахили, и она рожает Иосифа, чье имя представляет собой очень интересную игру слов в оригинале на иврите в том смысле, в каком оно используется здесь, в этих стихах. Посмотрите на стих 23. Там говорится, что Рахиль родила сына, она объявила, что Бог снял с меня позор. Еврейское слово, переведенное как «забранный» – «Асав». В следующем стихе, 24, Рахиль продолжает говорить, что поэтому она назвала его Иосифом, потому что Господь добавил ей еще одного сына. Иосиф означает «добавлять», Асав – «убрать», Иосиф – «добавлять». Это было пророческое имя для Иосифа, потому что через несколько лет Иосифа заберут у его отца, а затем, много лет спустя, добавят обратно. Как я упоминал в начале этого урока, все сыновья Иакова, кроме одного, родились, когда он все еще находился в рабстве у Лавана и все еще жил в Харане в Месопотамии. Точно так же, как сыны Израиля родились за пределами земли обетованной, они были в плену и сформировались в нацию за пределами земли обетованной в Египте. Прошло 14 лет, по 7 лет отработки за каждую из двух его жен, и Иаков хочет, чтобы Лаван признал его рабство полностью отработанным. Но хитрый, жадный Лаван не готов к тому, чтобы Иаков ушел, потому что присутствие Иакова для него очень выгодно. Лаван – языческий спиритуалист. То есть он верит в мир духов. Он верит, что в духовном мире есть много богов, и он считает, что бог Иакова всего лишь один из этих богов. Итак, в стихе 27 Лаван призывает бога Иакова и говорит, что он духовно угадал. Предсказание вещей духовного мира – это то, что делают экстрасенсы и медиумы. Что именно бог Иакова благословил это значительное увеличение поголовья, что, безусловно, верно, но Лаван говорит это, чтобы заставить Иакова остаться.
Итак, здесь мы видим двух мастеров обмана – Иакова и Лавана, сражающихся друг с другом. Иаков использует то, что он знает лучше всего, ухаживая за стадами и отарами в своих интересах против явно невежественного Лавана. Он говорит, что останется еще на некоторое время, если ему отдадут всех пятнистых и с крапинами овец и коз. Умный Иаков убеждает Лавана, что это нужно для того, чтобы легко определить, какие животные принадлежат ему, а какие Лавану, и определить увеличение двух стад. На самом деле Иаков знает, что он может увеличить свое собственное стадо, и Лаван никогда не сможет обмануть его, сказав, что некоторые из этих животных принадлежат ему, потому что их окрас отличается. История с прутьями, которые якобы заставляют животных размножаться и производить потомство в крапину, полосатое и пятнистое, была названа библеистами чем угодно – от суеверия до древнего способа продвижения генетической селекции Менделя.
На самом деле здесь немного другой смысл, чем кажется на первый взгляд. Но эти тонкости автоматически маскируются переводом с иврита на другие языки. Обратите внимание, что в этих отрывках акцент делается на цвете. В частности, цвет животных определяет, кому принадлежит животное. Иакову или Лавану. И суть в том, что всех белых овец и всех темных коз забирает Лаван, в то время как козы, у которых были белые пятна или полосы в их темной шерсти, и белые овцы, у которых было несколько темных пятен в шерсти, достанутся Иакову. Следует понимать, что овцы обычно были чисто белыми, а козы обычно темно-коричневыми или черными. Подразумевается, что Лаван отдавал предпочтение белым животным, овцам. Почему? Потому что белый цвет для овец был нормой, и на овцах обычно не было пятен темного цвета. У коз все было наоборот, они всегда были темными, и лишь изредка на них появлялись белые пятна. Итак, все, что было белым, должно было достаться Лавану, и практически все овцы были белыми. На иврите слово «белый» означает «лаван». Вы поняли? Имя тестя Иакова означает «белый», и все белые животные должны были достаться товарищу белому.
Лаван ожидал, что количество овец, родившихся полностью белыми, значительно превысит число пестрых. То же самое касается количества коз темного цвета, которые значительно превзойдут число тех, у кого были белые пятна. То, что количество пятнистых коз и овец было большим, чем количество всех белых овец или всех темных коз, привело Лавана в ярость.
Большее количество животных с пятнами и полосами указывало на то, что Иаков взял верх над Лаваном с очень заметным перевесом. Это было открытое оскорбление Лавана, и оно быстро переросло бы в большую проблему, потому что наблюдать его пришлось бы каждый день. В конце концов, Иаков вырастил гораздо более крупные стада ятары, чем у Лавана, и в результате Иаков стал очень богатым. Слуга стал выше своего хозяина. Все это только усугубило и без того опасный раскол между родом Лавана и растущей семьей Иакова. Беда была прямо перед носом. Батей глава 31. Прочитайте полностью 31 главу книги «Бытие». Здесь мы становимся свидетелями повторения истории. Жизнь Иакова во многом была похожа на жизнь Авраама. Он был человеком без родины, странником. Он принадлежал к Месопотамии или к земле Ханаанской. И нам напоминают о ситуации между Лотом и Авраамом, когда богатство Лота выросло настолько, что вызвало напряженность между теми, кто был. Верен Аврааму и теми, кто был, верен Лоту. Поэтому единственным решением было разделение. Иаков и Лаван оказались в аналогичной ситуации. В Библии редко встречается, чтобы разделение и разлука происходили в счастливых отношениях. Обычно причиной было что-то неприятное. И мы должны знать и понимать, что разделение и разлуки, которые произошли в нашей жизни в результате дурного суждения, эгоизма, греха или даже чего-то совершенно неподвластного нам, являются нормальными. Это христианское клише, что Бог использует несовершенных людей для осуществления своей совершенной воли. На самом деле, с какими еще людьми, кроме несовершенных, ему можно работать? Точно так же, как Лот навсегда порвал связи с Авраамом и продолжил формировать новую и отдельную линию, которая привела к народам Моава и Аммона. Иаков из-за обстоятельств, которые Иегова использует для достижения своих целей, окончательно порвал семейные связи с землей, Месопотамией и своими родственниками. Хотя Иаков в конечном итоге приведет свою семью в Египет с целью выживания, теперь ясно, что земля Ханаанская – это дом, и нет другой такой земли.
В стихе первом мы читаем, что Иаков подслушивает, как сыновья Лавана ворчат о том, что стадо и отары Иакова на самом деле должны принадлежать им. Яблоко от яблони недалеко падает. Сыновья Лавана такие же, как и он сам, завистливые, эгоистичные и жадные. Когда наблюдательный Иаков замечает явную перемену в поведении семьи Лавана, он понимает, что пришло время уходить. Это мнение подтверждается Богом, который говорит Иакову, что сейчас самое время выполнить свое обещание вернуть Иакова в его дом, в Ханаан.
Иаков советуется со своими женами. Они более чем готовы уйти. На самом деле в них говорит обида и гнев на их отца Лавана за то, что он, по их мнению, проявил к ним величайшее неуважение, фактически продав их Иакову, вместо того, чтобы следовать стандартным обычаям обручения. Я также хотел бы отметить здесь кое-что еще. Не может быть никаких сомнений в том, что в еврейском обществе доминировали мужчины. Однако еврейское общество очень почитало женщин, и любой, кто считает, что Библия пропагандирует идею о том, что женщины были тогда или сейчас менее ценны, чем мужчины, просто не осведомлены в этом вопросе. Обратите внимание, что здесь написано: первое, что сделал Иаков после того, как Бог сказал ему, что пришло время уходить, посоветовался со своими женами. И судя по тому, как они ответили, очевидно, что Иаков очень внимательно отнесся к их чувствам и мыслям по этому поводу. Это не означает, что Иаков не был главным в семье. Это означает, что решение, которое сильно влияло на жизнь его жен, они должны были навсегда оставить свою семью, он принимал вместе с ними. Иаков планирует побег и осуществляет его. Он сажает свою семью на верблюдов, отделяет свою собственность от собственности Лавана, и в подходящий момент, когда Лаван уходит стричь овец, они уходят. Но Рахиль успела украсть набор домашних богов своего отца, чтобы взять с собой в путешествие. Зачем ей это делать? Стихи непосредственно перед этим отвечают на этот вопрос. В стихе 14 две сестры сказали Иакову: «Есть ли у нас еще какая-нибудь доля или наследство в доме нашего отца?» Это был риторический вопрос. Другими словами, они прекрасно знали, что их отец не собирался заботиться о них. Более того, это указывает на то, что они нарушают верность своему отцу. Ибо в стихе 16 они говорят, что все, что Бог Иакова отнял у Лавана, теперь принадлежит нам и нашим детям. В Месопотамии существовала традиция, согласно которой тот, кто обладал семейными богами, был владельцем семейного богатства и власти. Рахиль, укравшая этих богов, намеревалась обеспечить себе семейное наследство после смерти отца. Очевидно, она планировала хранить их до тех пор, пока Лаван не сойдет в могилу, а затем предстать перед своей семьей с тем, что составляло завещание, ключи от сейфа и право быть душеприказчиком имущества – все в одном. Это был очень серьезный поступок, который выходил далеко за рамки мелкой кражи. Лаван и его семья и Рахиль также верили, что эти идолы реальны, что они на самом деле представляли настоящих богов. И те, кто придерживался этой системы, молились этим идолам о дожде, об исцелении, о детях, о защите и так далее. Без своих богов Лаван оказался в затруднительном положении.